Гусар. Через открытые окна с террасы влетал горячий воздух. Он игрался с подкрашенными кудрями Вероники, подбрасывал их, взвивал то в одну, то в другую сторону, словно пьяный визажист, и все пытался оторвать прилипшую к загорелому лбу мокрую от пота прядь. На спуске перед Архангельской «Жигуль» разогнался до почти смертельных для него 120. Под капотом и в багажнике загрохотало железо. Тогда Вероника сказала: «Ну ты че, Юр, угробить нас решил, да?» Она сама убрала рукой прядь и вытерла лицо салфеткой. Салфетка стала мокрой, будто ее уронили в стакан с чаем. Температура на трассе Дон, между прочим, 42 градуса. А вот с Витькиными волосами не очень-то поиграешься. Поздний сынок носит прическу милитари, головенка почти лысая, а над лбом короткий чубчик, напоминающий шерстку котенка. Крутая прическа, спецназовская. Это для тех, кто понимает, конечно. А кто не понял, тому он живо разъяснит, не вопрос. Он в сочах. Один скалился, скалился, так потом весь в соплях домой убежал. У гусара прическа точь-в-точь, как у сына, только чубчик почти седой. Он не спецназовец, он обычный мент, бывший. Раньше работал в уголовном розыске с самим Лисом. А Лис — легендарная личность. В Тиходонске его все знают и боятся. А бать с ним запросто бандюков ловил, и после работы они пили пиво. Но теперь он уже 2 года как в большой строительной фирме в отделе безопасности. Батя говорит, менты бывшими не бывают. Это он намекает, что в фирме скучно, и Лиса там нет, а есть одни мудаки. А Вероника говорит, что бывший мент — это как раз и есть самый правильный мент, потому что он домой вовремя приходит, с сыном занимается, и зарплата у него в 3 раза больше. А еще он летом с семьей в Сочи ездит, как все нормальные люди. Гусар усмехается. А бандюки говорят, что правильный мент — это мертвый мент. На это Вероника ничего не сказала. Витька тоже молчит. Ему только 8-й год, но он все понимает. В строительной фирме батя на хорошем счету. Там в него никто стрелять не будет и ножичком не пырнут. И пусть на фирме скучно, но лучше так, чем как было раньше. Мать психовала, че. С коней не слезала, орала на батю каждый вечер. Они чуть не развелись под это дело. Проехали Архангельскую, Курешовскую. У Витьки на коленях карта, он следит за дорогой и считает повороты. Батя знает дорогу, как свои 5 пальцев. Ему карта не нужна. Он говорит, если ты мужик, то будь ты хоть 3жды двоечник, а карту должен читать, чтобы ориентироваться на местности. Вот Витька и учится. Он ведет грязным пальцем вдоль линии с надписью «М4 Дон». После Кулешовской проехали Октябрьскую, потом будет Степная. Витька шевелит губами и вполголоса проговаривает по слогам слово «Степная». Буквы читать гораздо труднее, чем водить пальцем по карте. По-русскому Витьке безнадежный трояк. И по остальным предметам не лучше. А вот если бы сделали урок по ориентированию на местности, то он бы всех заткнул за пояс. Батя держит баранку своим фирменным хватом, 2 пальца левой руки на верхней части обода, и говорит, что к следующему отпуску продаст этот «Жигуль» и купит нормальную машину с климатической системой. — И давно пора, чё? — скептически говорит Вероника. — Джип какой-нибудь, чё? — вторит Витька. — Так не вопрос, чё? — в тоном отвечает гусар. — Чероки, чё? Вероника хмыкает. — Да, в Сочах хорошо. Теплое море, арбузы, мороженое каждый день. С Витьки кожа 2 раза успела слезть. Сейчас он наполовину черный, а наполовину розовый, как вареная креветка. Раньше он умел плавать только по собачьи, а теперь еще и кролем, батя научил. Они каждый вечер гуляли по курортному проспекту и ходили на морской вокзал смотреть на яхты. А ужинали в кафе «Европа», где окна на набережную. Как настоящие буржуи, че. У батьки теперь денег завались. В следующий год они в Болгарию поедут куда-нибудь, на джипе «Чероки». Только сам гусар в этом был не очень уверен. На подъеме за Степной «Жигуль» стал чихать и дергаться. Это бензин качается. Насос всякую муть со дна бака сосет, — объяснил гусар Витьке. Надо залить 15 литров. Как раз до дома хватит. Вскоре показалась заправка, рядом с ней кафе. «Ветерок», — прочел Витька. «Батя, а ты мне дашь заправить?» — попросил он. «Конечно. Ты уже большой». Витька сам вставил пистолет в горловину бака и нажал на рычажок. Родители ушли в магазин расплачиваться за бензин, а заодно купить воды и сигарет. Витька стоял и держался за пистолет, чувствуя, как с тихим гулом бежит под его ладонью бензин. А воздух над головой дрожал, и в нос шибало резким и сладким. Это запах дальних путешествий. — Смотри, такой молодой, а уже лысый. Колись, брателло, где чалился? Витька не сразу понял, что обращаются к нему. Он поднял голову. У соседней колонки стояла запыленная, даже цвет не разобрать, приора. Рядом мужик и девчонка. Он по возрасту как батя, чуть младше, на бульдога похож. Нос широкий, с вывернутыми ноздрями, и рот большой, с опущенными углами. А девчонка еще школьница, наверное. А уже такая, с грудью и прочими делами. Они смотрели на Витьку и скалились. Девушка жевала жвачку, быстро двигая челюстями. — Че? — сказал Витька. Девушка перестала жевать и рассмеялась, будто он невесть какую глупость сморозил. — Че, че? — жизнерадостно передразнила она. — Хуй через плечо! Витька даже растерялся. То, что мужики и парни ругаются матом, — это привычно. Даже у него в классе некоторые мальчишки уже загибают нецензурщину, но в полголоса и с оглядкой. А это взрослая девушка, и она спокойно при своем папаше говорит такие слова. Короче, он вспотел еще больше и от растерянности повторил «Че?». На этот раз она не рассмеялась даже, а просто заржала, как лошадь. А потом плюнула жвачкой в Витьку. Но не попала. Мужик недовольно поморщился и сказал ей «Хватит цепляться к пацану!» и добавил «Я быстро смотаюсь, пригляди здесь, если что». И пошел в магазин. Витька стоял весь красный и соображал, что ему надо сделать или сказать. Была бы она мальчишка его возраста, тут все было бы ясно. Она бы уже каталась по асфальту, размазывала сопли и звала своих папу с мамой. Этот мужик, наверное, ее отец. А тут все было непонятно. Она выше его почти в 2 раза. И сильнее, наверное. И к тому же девчонка. Короче, он ничего не придумал, а потом она сказала «Ладно, не ссы, пацан». Уже другим тоном, более свойским. «Просто хайр у тебя и в самом деле того. Прикольный. Ты откуда едешь? Из Сочей?» Витька стал соображать, что такое хайр, и отдирать жвачку, прилипшую к крыше «Жигулей». «Ну?» «Из Сочей», — пробурчал он. «Так мы тоже из Сочей. Понравилось?» Жвачка плохо отдиралась. Крыша была горячая, и жвачка тоже была горячая, липкая и противная. «Ну?» — сказал Витька. Он чуть было опять не сказал «чё», но вовремя сдержался. «А мне не понравилось», — радостно сообщила она. «Говняный город. И море тоже говняное. Больше хрен, когда туда поеду».
— Ну и дура! — вырвалась у Витьки. Она только ухмыльнулась.
— Я тебя сейчас бензином оболью и подожгу, — сказала она. — Не веришь? Витька, в общем-то, поверил. Не на все 100%, но почти. Такая сможет. — А у меня батя мент! — выпалил он. — У него пистолет есть. Он тебя убьет сразу. Она ухмыльнулась еще шире. — Настоящий пистолет?
— А какой еще? Настоящий! —
«Брешь и не краснеешь, пацан!»
«И не брешу!» — распалился Витька. Он сам уже почти поверил в то, что говорит.
«Вон, в бардачке лежит, Макаров, полная обойма!» «Покажи!» Девушка уже не улыбалась, глаза прищурила, и губы у нее как-то искривились, будто она собралась опять плюнуть в него. Витька растерялся, хотел было соврать еще что-нибудь, но тут из приоры вышла женщина. Она оперлась рукой на открытую дверцу и сказала, «В чем тут дело?» «Пацан говорит, у них ствол в машине», — полголоса сказала девушка, почти не разжимая губ. Женщина внимательно посмотрела на Витьку. Они чем-то были похожи, эта женщина и эта девушка. И обе они Витьке очень не нравились. Не потому, что они какие-то страшные, там, некрасивые, даже наоборот. Он подумал, что у девушки, наверное, много поклонников, которые звонят ей по телефону и просят ее о свидании. Она им, конечно, говорит всякие нехорошие слова, а иногда обливает бензином и поджигает. И у мамаши тоже, наверное, поклонники есть, только она их съедает живьем, как паучиха. Ей поджигать никого не надо.
«Да нет там никакого ствола», — сказала женщина, продолжая разглядывать Витьку. «Где твои родители, пацан?» Голос у нее певучий, мягкий, как кошачье мурлыканье. Только у Витьки почему-то задрожали коленки.
«Они сейчас придут», — тихо проговорил Витька.
«Что?» — переспросила она.
Витька с ужасом понял, что если опять откроет рот, то обязательно расплачется.
«Он говорил, что его пахан мент», — тихо прокомментировала девушка. «Да кончай ты! Сдурела, что ли? Малой штаны обоссал с перепугу, горбатого телепит, а ты ведешься. Так я залезу и гляну?» «Я тебе гляну. Садись в машину».
Девчонка что-то тихо ответила, Витька не услышал.
«Я сказала, садись в машину», — повторила женщина. И тут она коротким ударом, почти без замаха, ударила девчонку по лицу.
У той даже дернулась голова. А ее мама сама села в машину и дверцу захлопнула. Девчонка сплюнула на асфальт, растерла кроссовкой, посмотрела из-под лобья на Витьку.
«Ну чего вылупился, убогий?»
И тут он с огромным облегчением увидел, как из магазина вышли отец с мамой. Лица такие родные и добрые, прямо камень с души свалился. Батя закинул бутылки с водой в багажник, потом взял из Витькиных рук шланг и вставил на место в колонке. Внимательно посмотрел. «У тебя все в порядке?» Он не знал, что ответить. Рассказать про эту дуру и ее мамашу не хотелось. Батя никогда не грузил домашних своими проблемами на работе. Не тогда, когда служил в угрозыске, не сейчас. Витька увидел, как запыленная приора отъехала от колонки. Видимо, вернулся глава этого странного семейства. И отлично. И с катертью дорога.
«Все нормально», — сказал Витька.
«Ну и хорошо». Отец потрепал его по прическе, которую странная девчонка называла непонятным словом. «Машину заправили, теперь пойдем в кафе, сами заправимся и дальше покатим». Север. К полудню белый мерс остановился у придорожного кафе рядом с заправкой. Пообедали, накатили по сотке, шмель не пил. Мурена вышел отлить, а когда вернулся, говорит: «Север, там один мужик на тебя пялится, чуть дырку в спине не проглядел. Может, знаешь?» Север повернул голову. Тот мужик через два столика сидел. С ним баба крашена и пацан лет 7-8. «Вот блин», — сказал Север. «Это опер из Тиходонской уголовки. Гусаров».
«И что? Так за нами ж дел никаких пока нет».
«Не мели хобот, чего не знаешь. Дел нет, а светиться прежде времени нам все равно не в тему».
«Фигня какая-то. Так чего делать?»
«Ничего, без кипиша. Жрем спокойно и уходим». Спокойно не получилось. Через минуту семейство Гусарова закончило обед, расплатилось и двинуло к выходу. Опер продолжал разглядывать Севера. Видно, сомневался, точно ли перед ним тот, о ком он думает, а не просто похожий человек. Жену и мальчишку он пропустил вперед, а сам еще притормозил в дверях, оглянулся. И тут хобот не выдержал.
«Ну че пялишься?» — заорал он. «Я что, блядь, на телевизор похож в самом деле? Так я тебе сейчас покажу передачу «Спокойной ночи».
Он с шумом вскочил из-за стола. Гусар остановился.
«Что ты сказал?» — проговорил он удивленно. «Кто на тебя пялится, брателло?»
«А кто ж пялится? Ты, блин, и пялишься!» — гремел хобот. «Брателло, блин! Козел таганрогский тебе, брателло!»
«Сядь, урод!» — сквозь зубы прогудел снизу Север.
«А че он лезет на самом деле?» — расходился хобот.
Север взял его за пояс, дернул на себя. Хобот сел, но успокоиться никак не мог.
«Не, ну че, Север? Че он сканирует, блин? За нами дел никаких нет. Че сканировать? Думает, раз он мусор на самом деле, так все пох, все можно, да?
Из-за стойки показалось напряженное лицо официанта. «Граждане, граждане, отношения выяснять на улице, пожалуйста». Гусар рассмеялся. Он еще раз стрельнул глазом в северо, контрольным, так сказать. Возможно, даже подмигнул ему по-приятельски. И вышел из кафе. Наступила тишина. Молодая пара за соседним столиком неслышно заканчивала обед. К окошку раздаточной подошел дюжий парень в поварском колпаке, посмотрел и ушел. — В следующий раз следи за своим паялом, хобот, — негромко проговорил Север, — или я тебе его запаяю. Хобот открыл было рот, Север резко повернул в его сторону голову. Хобот захлопнулся. В окно было видно, как гусар спустился с крыльца, как ему что-то обеспокоенно выговаривала жена, тряся крашенными кудрями. Он отмахнулся, сел в рыжие «Жигули», долго вжикал стартером. В конце концов машина завелась, и гусар уехал вместе со своим семейством. — Пошли, — сказал Север.